Евангелие от Луки, 21 глава, с 1 по 4 стих. «Между двором язычников и двором женщин находились красные ворота. Вполне возможно, что Иисус Христос пошел туда и сел на ступеньках лестницы, чтобы посидеть спокойно после утомительной и напряженной беседы со своими недоброжелателями. Во дворе женщин стояли 13 медных сокровищниц, которые назывались трубами из-за их формы. В эти сокровищницы многие люди опускали добровольные пожертвования на разные нужды храма. С лестницы, на которой сидел Иисус Христос, хорошо были видны те, кто приносил свои пожертвования и опускал их в сокровищницы. Среди жертвующих могли быть богатые и бедные люди. Очи Господа Иисуса внимательно наблюдали за каждым. Он смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Иисусу Христу известны все наши добровольные пожертвования на дело Божье». Поэт Гёте рассказывает случай, происшедший с одним духовным служителем в Швейцарии. Однажды этот служитель церкви стоял у дверей рядом с сокровищницей для добровольных пожертвований. Он смотрел на тех, кто жертвовал. И что же он увидел? Одни опускали свои пожертвования небрежно, другие делали это с любовью и нежностью. Одни прятали свои пожертвования в ладонях, другие держали на показ всем. Приблизительно подобную картину увидел Иисус Христос в Иерусалимском храме. Его внимание привлекла женщина, бедная вдова. В руке у нее были две лепты. В то время лепта была самой мелкой монетой, составляющей 1/124 динария. Женщина могла бы одну из монет оставить себе, но она опустила в сокровищницу обе. Этот поступок Иисус Христос не мог обойти молчанием. Господь, который заботится о птицах небесных и знает количество волос на голове нашей, не оставляет без внимания и наши добровольные пожертвования на Его дело. Он подозвал учеников своих и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». В скромном пожертвовании бедной вдовы содержится несколько важных и поучительных истин. Во-первых, Господь считает ценным только тот дар, который дорог самому дающему. Каждое пожертвование должно иметь цену жертвы. Это значит, что жертвующий должен чувствовать, что он отдает Господу что-то очень нужное ему. Богатые могли приносить золото и серебро, не испытывая никакого ущерба для себя. Они при этом не отказывали себе ни в чем, так как жертвовали от избытка. Поэтому их приношение имеет одну цену. Вдова же пожертвовала все пропитание свое, какое имела. Для себя у нее не осталось ни копейки. Господь Иисус считает наибольшим тот дар, который принесен от щедрого сердца и с любовью. Никто не принуждал бедную вдову отдать свои последние гроши, но она это сделала по вдохновению сердца. Мы не знаем, что вызвало в ней такую большую любовь к Богу и Его храму, но ясно одно, что жертву она принесла не по привычке, а из любви к Богу, не ожидая похвалы от людей. Человек не может давать из чувства долга. Об одном великом, но высокомерном человеке кто-то сказал: «С тем, что он давал, он никогда не отдавал себя». Когда человек дает свысока, как бы со своего пьедестала, всегда с некоторым расчетом, когда он дает из чувства долга, он, может быть, щедро дает вещи, но никогда не отдает себя, и потому это делает неполноценно. Человек может давать просто потому, что должен, ведь наполняющая его сердце любовь и доброта не позволяют ему поступать иначе. Он дает потому, что не может избавиться от чувства ответственности за дело Божье и нужды людей. Лепта бедной вдовы не только равноценна богатейшим дарам, но только эта лепта и есть настоящее пожертвование на дело Божье. Доброхотно дающего любит Бог. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Во-вторых, из похвалы Иисуса Христа видно, что перед Богом жертва остается истинной и в том случае, если она принесена предназначенному к разрушению храму. О предстоящем разрушении в недалеком будущем города и храма Христос сказал своим ученикам, выходя из храма. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Евангелие от Марка, 13 глава, 1-2 стихи. В данной обстановке, казалось бы, пожертвование вдовы можно считать ненужным. Однако Христос все же оценил ее великодушный поступок. Из этого видно, что человек, совершающий свой труд из любви к Богу и людям, трудится не напрасно. В-третьих, из одобрения Иисусом Христом поступка вдовы можно сделать вывод, что Господь ценит истинную набожность даже в том случае, если она проявляется в охладевшей церкви. Чтобы члену Сардийской церкви делать доброе дело, ему не было необходимости переходить в Филадельфийскую церковь. Но он мог это сделать там, где находился. В книге Откровения читаем: «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Книга Откровений, 3 глава, с 1 по 6 стих. Там, где есть хотя бы несколько человек, которые не осквернили одежд своих и любят Иисуса Христа, эти люди не останутся незамеченными Богом, потому что нет такого места, где бы не присутствовал Бог. «Он на всяком месте», – поучал своих слушателей Тихон Задонский, – «но местом не заключен. Он со мной и с тобой, и со всяким человеком. Хотя мы его и не видим, как духа невидимого, но часто чувствуем его, присутствующего в наших скорбях, помогающего в искушениях, утешающего в печалях, пробуждающего духовные и святые сокрушения, желания, движения и помышления, открывающего грехи в совести нашей, посылающего нам скорби на пользу нашу, утешающего кающихся и скорбящих. Перед ним делает человек все, что делает. Перед ним говорит, перед ним помышляет, добро или зло». В-четвертых, Иисус Христос одобрил добровольное пожертвование бедной вдовы, однако сама она об этом не знала и продолжала скромно жить с благословениями Божьими. Возможно, она даже удивлялась, почему ее Господь так обильно благословляет. Отсюда можно сделать вывод, что на небе наш поступок может быть высоко оценен, хотя сами мы об этом можем и не знать. Наше участие в деле проповеди Евангелия, молитвы о людях, добрые слова ободрения и утешения для скорбящих сердец или смелый поступок могут совершить великое, о чем мы можем и не знать. Обращая внимание на жертву бедной вдовы, Иисус Христос посвятил своих учеников в тайны домостроительства Царства Божьего. На небесах Бог отмечает и оценивает всякое доброе дело, большое или маленькое. Господь высоко ценит и самое скромное дело, если оно совершено в любви к Нему и людям. Такие христиане найдут одобрение от Господа и в том случае, если они об этом не узнают раньше, чем в день суда Божьего. Иисус Христос говорит: «Тогда праведники скажут Ему в ответ: „Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?“» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 37 по 40 стих. В-пятых, размышляя над добровольным пожертвованием бедной вдовы, нам надо знать и то, в каком душевном состоянии находился сам Иисус Христос. Низкий духовный уровень людей причинял ему огорчение. В течение долгого времени он переносил унижение от руководителей народа. Через 2 дня ему предстояло умереть на кресте. Поэтому, готовясь принести свою великую жертву и увидев подлинную и любвеобильную жертвенность бедной вдовы, он увидел прообраз своих крестных страданий. Вдова отдала свои последние средства на дело Божье, а Иисус Христос отдал свою жизнь ради спасения всех кающихся грешников. Иисус Христос говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Слава Господу Иисусу Христу за Его крестный подвиг! Евангелие от Луки, 21 глава, 5-6 стихи. В 21 главе Евангелия от Луки Иисус Христос произнес несколько пророчеств о грядущих днях, о разрушении храма и Иерусалима, о гонениях, ужасах и опасностях последних дней и призвал к постоянному бодрствованию. Очень трудно толковать пророчества Библии. Многие пророчества Священного Писания носят исторический характер, то есть говорят о том, о чем свидетельствует история, и знание истории оказывает большую помощь при их исследовании. При этом мы не должны забывать слова апостола Петра: «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. Пророчества Иисуса Христа, которые мы имеем в последних главах Евангелия от Матфея, Марка и Луки, это ответ Господа Иисуса на вопрос своих учеников, заданный на горе Елеонской. Это как бы вторая Нагорная проповедь Иисуса Христа. С Нагорной проповеди он начал свое благовестническое служение и проповедью заканчивает его. Вполне может быть, что некоторые из учеников Иисуса Христа не часто бывали в Иерусалиме. Это были галилеяне, горцы и сельские жители, рыбаки, знавшие берега озера лучше, чем город Иерусалим. Придя в столицу своей страны, они были поражены увиденным. И неудивительно, в то время в мире не было ничего подобного Иерусалимскому храму. Вершина горы Сион была срыта, чтобы образовалась площадка размером в 1 квадратный километр. В дальнем конце этой площадки находился храм, построенный из белого мрамора, а фасад его был выложен чистым золотом. Храм так сиял на солнце, что было трудно смотреть на него. Между нижним городом и храмом находилась долина Терапион, через которую был построен очень большой мост. Его арки, дугообразные перекрытия, были размером больше 20 метров, а пятовые камни – 7 метров длины и 1,5 метра толщины. По углам храма найдены камни длиной от 6 до 12,5 метров, весом более 100 тонн. Как их высекали и как их поставляли на место – одна из тайн древнего инженерного строительства. Неудивительно, что когда Иисус Христос выходил из храма, некоторые из его учеников говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами. Он же сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». В 70-м году по Рождеству Христову римляне, ожесточенные мятежностью и непримиримостью иудеев, оставили все попытки усмирения и прибегли к разрушению города. Римский военачальник Тит соорудил огромные деревянные платформы, окружил ими строение храма, нагрузив деревом и другими горючими материалами, а затем все это поджег. Температура была такой высокой, что камни, из которых были построены стены, крошились. Затем камни были просеяны, чтобы извлечь из них расплавленное золото, а оставшиеся обломки брошены в долину Кедрон. Иерусалим и храм были разрушены до основания. Пророчество Иисуса Христа исполнилось в буквальном смысле слова. Иерусалим пал в сентябре 70-го года по Рождеству Христову. Какие же назидательные уроки мы можем извлечь для себя из пророчества Иисуса Христа об Иерусалиме и храме? Во-первых, люди и страны, отвергающие Божий путь спасения во Христе Иисусе, идут к своей гибели как в духовном, так и в материальном отношении. Бог через пророка Иеремию говорит: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». Как вы говорите: «Мы мудры, и закон Господень у нас», а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть». Вот, они отвергли слово Господне, в чем же мудрость их? «Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию, от пророка до священника все действуют лживо и врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 8 глава, с 7 по 12 стих. Во-вторых, Поступки людей с позиции силы и зла всегда ведут к погибели. Зло – это все дурное, плохое и вредное. Злое чувство, гнев, досада, беда, несчастье и неприятность. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. От него зло исходит. Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем, и этим ядом отравляет жизнь не только других, но и свою собственную. Погибнет тот, кто обдумывает погибель для другого человека. Библия говорит: «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Псалом 36, стих 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Первое послание Петра, 3 глава, 9 стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание Римлянам, 12 глава, 21 стих. В-третьих, ненависть всегда ведет людей к погибели. Ненависть – это чувство вражды и неприязни. Ненависть есть зло, плод греха, ибо Бог сотворил людей братьями, чтобы они жили во взаимной любви. Пример Каина ясно показывает, как ненависть, порожденная завистью, ведет к убийству. Иисус Христос стал жертвой ненависти, но своей смертью Он убил ненависть. Послание Ефесянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. «Ибо Его смерть является делом любви, которая возвращает любовь в мир и окончательно утверждает ее в Нем». Всякий, следующий за Иисусом Христом, познает ту же участь. Учеников Его будут ненавидеть. Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих. Они не должны этому удивляться. Первое послание Иоанна, 3 глава, 13 стих. Но должны даже радоваться этому. Евангелие от Луки, 6 глава, 22-23 стихи. Ибо так они приобщаются к судьбе своего учителя. Мир их ненавидит, потому что они не от мира. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Мы, христиане, должны ненавидеть зло, знать, что есть радикальная несовместимость между Богом и миром. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. Богом и плотью. Послание Римлянам, 8 глава, 7 стих. Богом и мамонной. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Чтобы уничтожить в себе всякую причастность ко злу, мы должны отказаться от всего и возненавидеть самих себя. Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. По отношению к другим людям у нас в сердце не должно быть никакой ненависти. Кто ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Первое послание Иоанна, 2 глава, 9 стих. Любовь является единственным правилом даже по отношению к врагам. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 стих. В-четвертых, к погибели ведет людей гордость. Гордость – причина постоянного зла в мире. Библия открывается двумя трагедиями – падением ангелов и грехопадением прародителей. И причиной тому была гордость. Она есть подводный камень, о который часто разбивались те, которые долго противились бурям страстей и разных искушений. Она – мать пороков, от которой и дьявол сделался дьяволом, не быв прежде таковым. Гордость, учил Иоанн Лествичник, есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение людей, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божьей. Гордость есть предтеча умоиступления, виновница падений, причина беснований, источник гнева, опора лицемерия, твердыня бесов, хранилище грехов. Гордость есть причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы. Начало гордости – корень тщеславия. Середина – унижение ближнего, бесстыдное проповедование своих трудов, самодовольство в сердце, ненависть обличения. Конец гордости – отвержение Божьей помощи, упование на свои усилия, бесовский нрав. Весьма часто эта страсть получает пищу от самодовольного благодарения Бога, ибо она сначала не склоняет нас к отвержению Бога. Видел я людей, устами благодарящих Бога, а в мыслях своих возносящихся. Где совершилось грехопадение, там прежде вотворилась гордость. Смерть – это низвергнутая с небес гордость, которая возносит нас до небес и низводит до бездн. Библия говорит: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Книга Притчи, 16 глава, 18 стих. «Будем же любить Иисуса Христа, будем послушны Ему и будем хранить свои сердца от зла, ненависти и гордости. Да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Луки, 21 глава, 7 по 19 стих. «И спросили его: Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» А евангелист Марк пишет: «Когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Евангелие от Марка, 13 глава, 3-4 стихи. На этот вопрос Господь Иисус ответил пророческой проповедью. Содержание ее излагают три евангелиста – Матфей, Марк и Лука. И у каждого мы находим свои особенности. Проповедь Иисуса Христа на Елеонской горе значительно отличается от других его проповедей. В ней Господь Иисус использует картины и символы, значение которых трудно понять. Поэтому многие толкователи Священного Писания сравнивают ее с книгой Даниила и Откровением. Некоторые считают эту проповедь малой книгой Откровения. В этой своей пророческой проповеди Христос пользовался языком и стилем, свойственным некоторым ветхозаветным пророкам. Какие же истины изложил Иисус Христос в этой проповеди? Во-первых, Он говорит: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». Для правильного понимания этих слов Христа следует иметь в виду, что Господь Иисус говорит здесь о судьбе Иерусалима, о будущих судьбах царств и каждого отдельного человека и о конце мира, раскрывая также события, которые надо рассматривать с трех главных сторон или точек зрения. Легче это представить на примере. Если человек станет на ровном месте, перед ним откроется один горизонт. Если он поднимется на несколько метров выше, то пространство перед ним расширится, и горизонт отдалится. Если поднимется еще выше, то откроется еще больший горизонт. Так и слова Иисуса Христа. Если мы будем рассматривать их с самой низкой точки зрения, то найдем, что в них почти все относится к ближайшим событиям – взятию и разрушению Иерусалима. Если поднимемся выше, то увидим предсказания о судьбах народов и царств. Если поднимемся еще выше, то увидим предсказания о последних судьбах мира». История христианства сообщает, что до разрушения Иерусалима являли себя люди под именем Христа, каждый из которых говорил «Я Христов», то есть Мессия. История называет имена этих лже-мессий – Симон Магус, Минандр, Досифей, Февда и Иуда Галилеянин. О последних двух – Февде и Иуде Галилеянине – говорится в книге Деяний. Незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит. И все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него, во время переписи, явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Книга Деяний, 5 глава, 36-37 стихи. Что касается лже-мессии и лже-учителей после разрушения Иерусалима, то их было много. Они есть и в наши дни, и еще больше их появится перед вторым пришествием Иисуса Христа. Вот почему он предупреждает нас, христиан, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 стих. Прельщение есть усвоение человеком лжи, принятой за истину. Наш праотец Адам прельстился, признав ложь за истину, и неисцелимо повредил себя грехом. «Да сохранит нас Господь от всякого греховного прельщения!» Во-вторых, Господь Иисус говорит, «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им, «Восстанет народ на народ и царство на царство». Перед разрушением Иерусалима, по причине смутного времени, таких слухов было много. Четыре римских императора были убиты один за другим, и в Палестине одно восстание следовало за другим. История говорит, что в дни апостолов у Рима было три войны с иудеями. Первую вел римский кесарь Калигула, вторую – кесарь Клавдий, а третью – Нерон. Постоянное существование войн и гладов вряд ли нужно доказывать. Все это было перед разрушением Иерусалима и после разрушения, и будет, но в большей мере, перед вторым пришествием Иисуса Христа и страшным судом. Европа – самая маленькая из частей света, однако именно здесь постоянно бушевали войны. Только за последние 300 лет – 170 раз. И они становились все разрушительнее, все кровопролитнее. В 17 веке войны унесли 3 миллиона жизней, в 19-м – 5, а в 20-м – более 70 миллионов. В Китае во время культурной революции погибло 8 миллионов человек и пострадало 100 миллионов. Варух говорит, «Все жители земли восстанут друг на друга, и они будут ненавидеть друг друга и побуждать друг друга к битве. И будет так, что каждый, кто вернется невредимым с войны, погибнет от землетрясения, а кто спасется от землетрясения, сгорит в огне, и кто уцелеет от огня – погибнет от голода». Вторая книга Варуха, 48 глава, 32 стих. Эти скорбные картины были неотъемлемой частью представления иудеев о будущем. В-третьих, Христос говорит, «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Буквально исполнились и исполняются пророчества Иисуса Христа о землетрясениях и гладах. Так в 45-м или 47-м году было сильное землетрясение на Крите, в 51-м году – в Риме, в 53-м году – Апомее и Фригии, в 61-м году – в Ладикии и Фригии. Исторически известны около того же времени 4 голода, сопровождавшиеся морами, то есть эпидемиями. И в наши дни мы очень часто слышим о разрушительных землетрясениях, которые уносят много жизней. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Такие наказания действительно совершались в синагогах. Апостол Павел говорит, что он, будучи Савлом, многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос – и по всем синагогам многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. Книга Деяний, 26 глава, 10-11 стихи. Диакона Иерусалимской церкви Стефана иудеи побили камнями. Книга Деяний, 7 глава. Апостолов также приводили к правителям. Так апостол Павел должен был предстать перед Феликсом, Фестом и Агриппой, ожидая суда императора Нерона. Книга Деяний, 24 глава, 27 стих, 25 глава, 23 стих. Апостол Павел пишет: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Христиан ненавидели и преследовали за имя Иисуса Христа в первые века. Свою земную жизнь закончили мученически все апостолы, кроме Иоанна, который отошел в вечность своей смертью, но и он был сослан на остров Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Книга Откровений, 1 глава, 9 стих. Сюда можно отнести гонения на христиан со стороны Нерона, и таких преследований и гонений – они пережили довольно много. Христиан ненавидят и гонят за имя Иисуса Христа и в наши дни. Они были гонимы и преследуемы во всех социалистических странах, особенно в Советском Союзе, Китае и Албании. Только один Иисус Христос знает, сколько христиан закончило свою земную жизнь мученически. Но как же в дни этих гонений поступали и поступают христиане? Апостол Павел пишет: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. В-пятых, Господь говорит: «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Историческое исполнение этого предсказания Иисуса Христа не подлежит никакому сомнению. Во время гонений на христиан известно много случаев, когда предавал брат брата, родители предавали детей и дети родителей, и не только предавали, но и умерщвляли их. О событиях последних дней говорит и другая религиозная литература. «Все друзья ополчатся друг против друга». Третья книга Иезды, 5 глава, 9 стих. «Они, люди, будут ненавидеть друг друга и вызывать друг друга на битву». Вторая книга Варуха, 70 глава, 3 стих. «Они, люди, будут бороться друг с другом, старые с молодыми, бедные с богатыми, рядовые люди с великими, нищие с князьями». Книга Юбилеев, 23 глава, 19 стих. «Дети будут стыдиться родителей, родители восстанут на детей». Мишна, Сата 9, 15 стих. А пророк Михей говорит: «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Книга пророка Михея, 7 глава, 6 стих. Жизнь на земле становится очень тяжелой и трудной, когда нарушается верность людей друг другу. И особенно, когда родственники восстают на родственников, дети восстают на родителей, а родители на детей. В одной стране арестовали человека за то, что он боролся за свободу. Этот человек твердо и стойко выдержал тюрьмы и пытки, был освобожден, дух его не был сломлен. Но вскоре он покончил жизнь самоубийством. Многих это удивило, но хорошо знающие его люди знали причину. Он узнал, что на него донес его собственный сын. Предательство близкого человека сломило его так, как не могли сломить тюрьмы и пытки. В-шестых, Иисус Христос говорит: «Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам». Иисус Христос говорит, чтобы мы, христиане, не волновались о том, что нам сказать, потому что Бог даст нам нужные слова и мысли. «Я, Бог, буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить фараону». Книга Исход, 4 глава, 12 стих. А в книге Деяний написано: «Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Книга Деяний, 6 глава, 9-10 стихи. Ученикам и ученицам Христа в такие критические часы и минуты не надо заботиться о том, что говорить, потому что Дух Святой будет пользоваться ими, как своими орудиями, и через них скажет то, что нужно сказать. Доверимся во всем Господу. В-седьмых, Господь Иисус говорит: «Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Ненависть к Иисусу Христу начинается и продолжается без всякой причины только потому, что Он – Христос. Одно лишь упоминание имени Господа Иисуса во многих людях возбуждает ненависть к Нему и Его последователям, христианам. Но христиане, претерпевшие до конца, спасутся. Важно не начало, а конец. –